Приветствую, братья и сестры. Я узнал, что у вас сегодня должен быть разбор Священного Писания, изучение Библии. И вы изучаете первое послание апостола Петра и конец второй главы. И я решил не нарушать ход вашего общения и об этом и поговорить с вами. О первом послании апостола Петра, о второй главе, о конце второй главы. Но прежде чем мы поговорим о конкретно этих стихах, я хотел бы сделать некий обзор всего послания для того, чтобы мы с вами вместе могли вспомнить, о чем это послание говорит в общем, чтобы потом посмотреть на конкретный текст Священного Писания и увидеть его более понятным в свете контекста всего послания. Может быть, не получится сегодня как разбор провести, больше как проповедь будет, но может быть и будут какие-то вопросы, я не знаю, как пойдет. Друзья, давайте вспомним, кому было написано это послание. Об этом нам сказано в первом главе, в первом стихе. Здесь сказано о том, что это послание написано пришельцам, которые были рассеяны. Дело в том, что апостол Петр, он был апостолом и он был пресвитером, одним из пресвитеров Иерусалимской церкви. В этой церкви было прекрасное общение, там были очень хорошие атмосфера, но по причине гонений верующие из этих церквей, из этой церкви точнее, они рассеялись по языческим странам, по языческим городам. И эти рассеянные верующие, рассеянные христиане, они попали в такие места, как Понт, Галатия, Каппадокия, Асия и Вифиния. Так написано здесь, рассеянным в этих местах. Это были языческие центры, это были места, где было сосредоточие идолопоклонства. И фактически эти люди, которые жили в Иерусалимской церкви и жили как в раю земном, а мы помним эту церковь, когда она была прекрасная церковь, да, это церковь, где не было болезней, потому что тень проходящего Петра исцеляла, в этой церкви не было нуждающихся, потому что все приносили к ногам апостолов и раздавали, да. В этой церкви, друзья, благодать Божия была на всех, написано, и ежедневно Господь прилагал спасаемых в церкви. В этой церкви, друзья, мы находим, что верующие были в единодушии и в единомыслии, и не было между ними разделений. И эту церковь любило общество нецерковных людей, написано, люди любили их. И вот из этих прекраснейших обстоятельств, где было все замечательно, все хорошо, как в раю, эти люди вдруг попадают в совершенно противоположное место. В место, где язычество вокруг, где вокруг гонения, где вокруг трудности, переживаний, недопонимания среди верующих, отсутствие хорошего, грамотного духовного попечения, потому что нет с ними опытных духовных братьев, отсутствие заботы о финансах, отсутствие заботы о здоровье, противоположное, полное противоположность тому, что они были в Иерусалиме. И, конечно, они попали в трудности. Апостол Петр так и пишет, что ваша вера, она теперь испытывается. 7 стих. «Дабы испытанная вера ваша». Друзья, так Бог часто в нашей жизни устраивает, что когда мы, находясь в каких-то прекрасных условиях, теоретически насыщаемся каким-то познанием, то через какое-то время Бог нас помещает в обстоятельства, где наша вера, она испытывается. И то, что мы теоретически поняли условно в Иерусалимской церкви, теперь нужно доказать на практике в каких-то языческих местах, как Понт, Галатия, Каппадокия, Асия, Вифиния. Апостол Петр несколько раз в этом послании упоминает о трудностях, которые в этой церкви существуют. Но пишет, дабы испытанная вера ваша, то есть вера испытывается. Дальше написано, он сравнивает это испытание с огнем, чтобы как огнем испытанное, то есть это испытания довольно тяжелые были. Потом он говорит о том, что об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных испытаний. То есть у них были скорби. Во второй главе написано, что угодно Богу, кто переносит скорби, страдая несправедливо. И так далее, друзья, в этом послании несколько раз упоминается о том, что эта церковь переживала скорби, и верующие переживали гонения, переживания разного рода. Если вспомнить, что послание Петра, первое послание Петра, оно является парным, то есть дополнением посланию Иакова, который тоже писал этим же самым людям, и сравнивая вот эти два послания, мы можем еще более увидеть картину того положения, которое оказались верующие. Апостол Иаков пишет, что богатые влекут вас в суды. Вот. И там среди вас есть бедные, которые нуждаются, ну и так далее. Вот такая картина. Братья и сестры, я напомню эту мысль еще раз, что очень часто и в нашей жизни так бывает, что когда мы, напитавшись теоретическим познанием, откровениями какими-то от Бога, в церкви ли то, или в каком-то другом хорошем периоде нашей жизни, Бог потом проводит нас через период жизни, где наша вера должна быть испытана, и тем самым она укрепляется и становится драгоценной. Драгоценной, как золото. Поэтому, друзья, если вдруг в нашей жизни такие периоды наступают, не надо бояться, не надо переживать, не надо думать, что это что-то странное. И если вдруг кто-то в этом периоде сейчас находится, в периоде переживаний, трудностей, вы не считаете, что у вас, может быть, какие-то, знаете, иногда мысль приходит, Бог нас оставил, Бог меня не любит, я молюсь, Он не отвечает, у меня период трудностей, называют его черной полосой. Друзья, очень часто эта черная полоса нужна нам, чтобы наша вера укрепилась, чтобы наша вера стала твердой, чтобы наша вера стала драгоценной, как золото, которое, с которым здесь сравнивается. И более того, в 9 стихе открывается, что, 1 глава 9 стих открывается, что это, вот это период, который здесь описывается, это период необходим для достижения спасения, написано, достигая, наконец, спасения душ. Друзья, то есть, когда трудный период жизни этих людей наступил, а Петр показывает им, что этот период Бог использует для формирования вас, как христиан, для изменения вашей личности, для спасения ваших душ. Иисус Христос когда-то сказал такие слова: «В тот день вы не спросите меня ни о чем». Помните, да? Вот, по-моему, у Бальмонта есть такое стихотворение, что «Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной. И забуду я все, вспомню только вот эти полевые цветы, меж колосьев и трав, и от радостных слез не сумею ответить, к милосердным коленям припав». То есть, друзья, там такая мысль, что когда мы предстанем перед Господом, мы вдруг поймем, зачем были все эти трудные периоды. В тот день вы не спросите меня ни о чем. И когда мы скажем: «Господи, почему я испытал вот эти трудности, вот эти?», а Господь скажет: «Посмотри, какие благословения ты приобрел через эти трудности, как твоя душа изменилась, ты стал ближе к Богу, ты стал более готовым, чтобы жить со мною, как Иов, да, обогатился после этих очень серьезных трудностей». И апостол Петр напоминает, что вот эти трудности, которые вы испытываете, эти трудности, они нужны для укрепления вашей веры и для спасения ваших душ. Иногда нам это непонятно, но Библия утверждает именно так. В конце этого послания апостол Петр говорит о цели, для чего вообще он все это писал. Кстати, обратите внимание, это очень интересный стих. 1 Петра, 5 глава, 12 стих. Друзья, это очень интересный стих. Там открывается цель написания этого послания. Зачем вообще оно было написано? Какое значение придавал апостол Петр этому посланию? Какую цель хотел он достигнуть, когда он писал это послание? «Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, брата вашего, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». Друзья, апостол Петр писал это послание, чтобы верующих уверить в том, что это истинная благодать Божия. Почему ему нужно было уверять? Потому что они, видимо, в этом не были уверены. Когда верующие вот здесь из этого послания вспоминали о своей Иерусалимской церкви, они, наверное, говорили: вот она истинная Божья благодать, там она была, настоящая истинная Божья благодать. Благодать там была в том, что у нас были апостолы, у нас не было болезней, у нас было, не было нужды, у нас были спасаемые каждый день. У нас каялись каждый день, общение каждый день. Вот она истинная Божья благодать. А теперь мы живем в месте, где нас гонят, преследуют, не любят, где в церкви нет мира, где у нас мало спасаемых, никто не кается особо и так далее. И вот это положение, в которое они попали, они говорили: наверное, Бог оставил нас. А Петр говорит: нет, я уверяю вас, что вот это истинная Божья благодать, в которой вы стоите. То есть, если человек попадает в трудные обстоятельства, это еще не значит, что Божья благодать его оставила. Друзья, дальше он пишет такую мысль, утешая вас этим. Конечно, друзья, когда мы попадаем в трудные обстоятельства и знаем, что эта Божья благодать таким образом действует, немножко непонятным образом, не так, как мы привыкли говорить о благодати, не так, как мы привыкли чувствовать благодать, она действует немножко по-другому, но это тоже Божья благодать, нас, конечно, это утешает. А потом Петр пишет: «И свидетельствуя, утешая и свидетельствуя, что это истинная Божья благодать». Друзья, почему свидетельствуя? Да потому что, друзья, апостол Петр переживал не меньше трудностей, чем они. Вот давайте вспомним, когда Христос встретился с Петром на берегу Гефсиманского озера после ловли рыбы, спрашивает 3 раза, любишь ли ты меня? После этого он говорит ему: когда ты молод был, ты ходил куда хотел. Помните, да? А когда состаришься, другой подвяжет тебя и поведет куда не хочешь, давая ему понимать, разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. Друзья, вот представьте себе, какой-нибудь юноша поступил там, ну, допустим, в католическую или православную семинарию. И вот он трудится, там живет, а ему говорят: будешь хорошо трудиться, у тебя путь впереди достаточно перспективный, открывается. У нас некоторое время назад в Москве человек видео прислал. Перекрыли все дороги. Несколько десятков, ну, по-моему, 10 или 15 минут люди стояли. Представляете, в Москве какой поток, было все перекрыто. Ну, какой-то важный человек ехал. Ну, иногда ради президента перекрывают так вот. В последнее время наш президент на вертолете летает, чтобы мне улицы не перекрывали. Ну, а тут перекрыли для какого-то очень важного человека. Оказывается, патриарх ехал. Перекрыли. Я вот думаю, этому человеку молодому скажут: вот ты будешь хорошо трудиться, патриархом станешь. И часы дорогие, и перекрывать улицы для тебя будут. Ну, можно потрудиться, да? А здесь Петру Христос не сказал: Петр, ты потерпи немножко. Пройдет время, ты воссядешь на престоле, и все цари земные тебе будут кланяться. И ты будешь, такая власть у тебя будет, что ты потом будешь политические вопросы Европы решать. Ну, как это делали потом папы римские. А он говорит: Петр, вот что тебе впереди светит? Ну, другой тебя поведет, и ты умрешь. Вот такие у него мрачные перспективы у Петра, понимаете, да? Друзья, вот в Библии есть несколько таких примеров. В церкви, послание Смирнской церкви. Не бойся, что тебе надо будет претерпеть. Ибо немножко-немножко ты будешь спасен, и все будет хорошо. Нет, не бойся, что тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать тебя в темницу до смерти. Ну ты умрешь, то есть. Вот утешение, понимаете, какое Христос предлагает этой церкви. Никакого утешения земными глазами нет. Друзья, и у Петра тоже, у него жизнь-то какая была? У него жизнь была очень тяжелая. И мы знаем, что его казнили в один день с апостолом Павлом, и как свидетельствует история, в один день с его собственной женой Петра. Его распяли вниз головой. И у Петра была жизнь, друзья, не во дворце. И поэтому он говорит: я свидетельствую, что вот это истинная Божья благодать. Не надо переводить свой взгляд на то, что вот истинная Божья благодать – это когда мы богатые, здоровые, счастливые, у нас все есть, и нас слушаются, и мы повелеваем миром. Нет, истинная Божья благодать, она может быть проявлена и тогда, когда мы в скорбях и трудностях, когда мы в очень тяжелых переживаниях. Маленький пример. Вы помните, написано, апостол Павел пришел в македонскую церковь, в македонские церкви, и говорит такие слова: «Я свидетельствую», это послание Коринфянам написано, «я свидетельствую о благодати Божией, данной церквам македонским». А вы помните, какие обстоятельства были у македонских церквей? «Ибо они среди великого испытания скорбями, призабидывают радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует богатство их радушия». То есть у македонских церквей была глубокая нищета, у македонских церквей было страдание, да, великое испытание скорбями. А Павел говорит: я свидетельствую о благодати Божией, которая дана этим церквам. Другой человек пришел бы с более плотским взглядом, посмотрел бы на эти церкви и сказал: Боже ты мой, это же место Богом забытое, и нищета, и скорби великие, как там люди вообще выживают? А Павел пришел, посмотрел, говорит: благодать Божия там царствует. И вот и здесь апостол Петр говорит: я вас утешаю и свидетельствую, что в вашей ситуации Божья благодать истинная может присутствовать. И он пишет это послание именно для того, чтобы открыть глаза этим людям. Друзья, в чем же Божья благодать? И вот все это послание, вот это все послание, оно направляет верующих на Бога. на его присутствие в жизни, на то, что Господь приготовил человеку в будущем. Это послание направлено на то, чтобы человек больше переживал о своей вере, о своей чистоте, чем о материальных благах. И вот это и будет Божья благодать, потому что с чистым сердцем, со смиренным присутствует Господь. И, друзья, мы видим во всем послании, как бы идет противопоставление. Противопоставление между человеческим взглядом и Божьим взглядом. Ну вот, например, 3 глава, вы о ней будете позже рассуждать, но я очень коротко скажу. Она говорит, обращает внимание жен, у которых мужья непослушные. Ну, непослушные не женам, а непослушные Божьему Слову, да? Вот у кого такие мужья, которые не хотят покоряться Слову Божьему, и апостол Петр говорит, вам не нужно быть теми, которые доказывают что-то, добиваются своего. Он взгляд этих жен переводит на Божью благодать. Он говорит, смиренный и покорный дух приведет к тому, что Бог начнет действовать, и мужья обратятся к Богу. Друзья, вот во всем послании видно два подхода. Подход человеческий, взгляд человека, и подход Божий, Божья благодать. И хорошо, когда в нашей жизни мы с вами можем вот в любых обстоятельствах думать, а где истинная Божья благодать? Посмотрите, Петр пишет, свидетельствую вам, что это истинная Божья благодать, в которой вы стоите. То есть, вот вы стоите в Божьей благодати, а можно же выйти из Божьей благодати и в этих же обстоятельствах не находиться в Божьей благодати, а находиться в чем-то другом. Вот, например, апостол Павел в послании Коринфской церкви пишет такие слова. Мы, ходя во плоти, то есть мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Двоеточие. Ими не спровергаем замыслы и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Помните, да? Друзья, апостол Павел столкнулся с коринфянами. Коринфяне это были люди достаточно непорядочные, развратные, очень люди, любящие свое. И вот это проявлялось и в церкви в том числе. И апостолу Павлу приходилось бороться с этими проявлениями. И он говорит, хотя я хожу во плоти, но я понимаю, что бороться с плотскими проявлениями, плотскими методами нельзя. У меня другое оружие, которое сильное Богом. В другом тексте он говорит, что все делает благодать в моей жизни. То есть его оружие наполнено благодатью. Но если представить, друзья, вот представьте, например, какие-то современный танк, например, там, или современное там, какое-то оружие, и вот оно перенеслось там, на 5000 лет назад или на 2000 лет назад, и там в него стреляют, например, из стрелы там, зажженными, там, например, наконечниками. Это оружие не поможет против танка, ничего ты не сделаешь, хоть 1000 стрел выпусти. Нужно другое оружие, более мощное, совершенно иное. Никак ты не сделаешь. Вот то же самое здесь. Апостол Павел говорит, у меня есть оружие, у которого энергия, у которого снаряд заражен Божьей благодатью. И поэтому я могу совершать эти подвиги. А люди, которые по плоти воюют, у них ничего не получается, потому что это оружие не работает. Друзья, и вот Петр пишет тоже, вы стойте в Божьей благодати. Вы стоите, так и стойте в Божьей благодати. И если ваши обстоятельства трудные, то Божья благодать способна все поменять. Но если вы выйдете за пределы Божьей благодати, то тогда совсем все будет плохо. И апостол Петр это послание пишет, чтобы, говорит, я хочу вас уверить вот в этом вопросе, что это истинная Божья благодать. Друзья, это очень интересное послание, оно очень нужно нам с вами, потому что мы живем в подобное время, да, мы живем не в Иерусалимской церкви того времени, живем в наших церквах, я в Ейске, вы в Хайфе, но я думаю, что у нас одинаковые проблемы, одинаковые переживания, все одинаковое, и здесь нам тоже нужно, друзья, испытывается вера наша постоянно, да, и постоянно испытывается вот этот момент, находимся ли мы в рамках Божьей благодати или ли выходим за нее. И каждый вопрос, который поднимается в этом послании, друзья, он для нас с вами тоже очень актуален. И жены у нас есть, у которых мужья такие, да. И есть у нас проблемы, касающиеся, когда кто-то нас притесняет и так далее, и так далее. Все, друзья, это существует. Поэтому для нас это очень важное послание. Мы можем черпать из него примеры для нашей жизни. И вот конец второй главы, друзья, он, или вообще вся вторая глава, кроме самого начала, он посвящен тому, что... Вот с 11 стиха, он посвящен тому, чтобы нам удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Смотрите, очень важный момент. 11 стих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь». Друзья, вот это очень важный момент. Дело в том, что у многих верующих, у них всегда есть как бы такое отрицательное богословие. То есть мы что-то не делаем. Вот давайте вспомним такой текст. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство». Представьте, вы идете по улице, и вас, например, кто-то, ну, зло вам отругал вас. Или вы пришли в магазин, и вас, на вас кто-то наругался зло. Что значит «не воздать злом за зло» или «ругательством за ругательство»? Что это значит на практике? Как это сделать? Не промолчать. Нет. Вот промолчать – это значит «не воздать». А там дальше написано «не воздавайте злом за зло» или «ругательством за ругательство», но благословляйте, зная, что вы к тому и призваны, чтобы наследовать благословение. Когда мы получим благословение? Не когда мы просто промолчим, а когда мы и благословим этого человека, ну, в молитве или лично голосом, как угодно, или хотя бы мыслями мы этого человека благословим. Друзья, вот очень многие христиане живут по принципу, они выполняют первую часть. Не делай вот этого, не делай вот этого. И человек, стиснув зубы, скрипя сердце, он этого не делает. Но есть и вторая часть, которая помогает нам, что надо делать что-то. Ну, яркий пример, когда один верующий встретился со своим другом и стал рассказывать, что он верующий, а тот говорит: ну а что ты за верующий? Он говорит: я не делаю вот этого, не курю, не пью, там, идолам не поклоняюсь, вот этого я не делаю. А тогда тот человек говорит: я понял, что ты не делаешь, а теперь скажи, что ты делаешь. Ведь не может быть наша вера состоит только из неделания чего-то, да? Она должна состоять из делания. Так вот здесь написано, вот... Смотрите, удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу. Удаляйтесь. И, вторая сторона, провождайте добродетельную жизнь. Вот мне иногда пишут письма молодые люди, и не только молодые люди, которые переживают о своем духовном состоянии. Вот один, вот буквально недавно один брат написал, ну и таких писем много. Я не могу победить в себе определенный грех. Или сестра пишет, вот у меня искушение какого-то плана и так далее. Друзья, очень часто эти люди пишут свидетельством, что они стараются не грешить. Почти всегда я даю один и тот же совет. Чтобы была способность победы над грехом, возьмите себя в руки и идите кому-то делать добро. То есть надо какую жизнь провождать? Добродетельную. Как пришельцы и странники, удаляйтесь от плотских похотей. Вот, друзья, вот я хочу удалиться от этой стены. Если я удаляюсь от этой стены, я приближаюсь к той стене, получается, так, да? Вот так же здесь. Или ты около похотей, или ты около добродетели. Удаляясь от похоти, ты идешь к добродетели. Нельзя удалиться от похоти и не приблизиться к добродетели. Понятна мысль? Поэтому, друзья, Петр пишет, и провождать добродетельную жизнь между язычниками. А в каком, друзья... В каком контексте или что за атмосфера у нас, у этих людей, которые вот среди язычников хотят удаляться от плотских похотей, хотят провождать добродетельную жизнь. Что там за атмосфера? Написано, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев. Друзья, легко ли провождать добродетельную жизнь тогда, когда тебя злословят, как злодея? Очень сложно. И тем не менее апостол Петр говорит, это благодать Божия. Друзья, в чем благодать Божия? Что несмотря на то, что меня злословят, несмотря на то, что окружающие люди не очень хорошо ко мне относятся, я все равно среди них провождаю добродетельную жизнь. К чему это приведет? Какой результат этой добродетельной жизни? Чтобы они, увидев ваши добрые дела, прославили Бога в день посещения. Друзья, то есть из этого текста можно сделать вывод, что у каждого человека есть определенный день посещения, когда Бог посетит его, когда человек придет в себя и скажет: стоп, что я делаю? Почему я так живу? И в этот момент времени большим условием, обратится он к Богу, прославит ли он Бога или останется на прежних позициях, будет ваша жизнь. В тот момент времени, когда он еще ничего не понимал и злословил вас. Но если вдруг человек получил от Бога посещение, как-то задумался и вспомнил вашу добродетельную жизнь, написано, он прославит Бога в этот день. И это благодать Божия. И дальше 13 стих. «Итак, будьте покорны начальству, правителям. И 15 стих повторяет ту же самую мысль. «Ибо такова воля Божия, чтобы мы делали добро, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Почему мы должны быть покорны властям? Почему мы должны провождать добродетельную жизнь между язычниками? Почему? Да потому что Бог так усмотрел. Бог так усмотрел, что когда человек делает добро, вот он делает добро, вот тогда он заграждает уста невежеству безумных людей. Друзья, нас много безумных людей окружают, которые против нас что-то имеют, которые против христианства что-то имеют, против баптистов лично, против, может быть, еще, и они вот говорят. Друзья, это невежество безумных людей, они не рассуждают, у них невежество, они ничего не знают. Друзья, вот у нас соседка, например, где я живу, она убеждена, что я свой дом построил за счет бабушек нашей церкви. Я их обокрал, я у них деньги забрал, я построил свой дом. Я ей говорю, вы попробуйте наших бабушек обокрасть, вы попробуйте это сделать. Друзья, то есть, пытаешься ее объяснить, она нет, ни в коем случае. У нас у соседа дом сгорел, наши братья, ну, крыша дома, наши братья много трудились, эту крышу бесплатно ей там восстанавливали, ни копейки не взяли. Я ей говорю, наши братья с нашей церкви, вот этому соседу бесплатно трудились. Если бы мы были такие изверги, мы бы наверняка с него деньги попросили. Она говорит, не верю, что вы это делали бесплатно, не верю в это. Вот такое безумство, невежество, невежество безумных людей. Друзья, как и можно, я прошу прощения за это резкое слово, рот закрыть. Как можно это сделать? Делая добро. Смотрите, делая добро, заграждали уста невежеству безумных. Вот заграждали. Друзья, это не сразу, не быстро происходит. Но если это происходит, в конце концов, в день посещения этот человек обязательно прославит Бога, видя ваши добрые дела. Если мы пытаемся заградить вот этим людям уста другими способами, ну, например, в какой-то властью своей, я не знаю, какими-то угрозами, там, и криком, да, там, еще чем-то. Друзья, эти уста никогда не закроются. И вот в 16 стихе, друзья, мы подходим уже к концу 2 главы, там еще много мыслей, но будем разбирать их. В 16 стих написано, как свободные. Как свободные. Я хотел бы, у меня в этой Библии эта фраза подчеркнута, я хотел бы, друзья, на это обратить внимание. И это очень важная мысль, которая, к огромному сожалению, не до конца понята многими христианами, и которая, ну, которую очень трудно мне будет сейчас выразить. Поэтому я очень прошу, чтобы вы внимательно были и постарались ее понять. Она простая мысль, но надо ее понять. А мне трудно ее выразить. Вот давайте представим ситуацию. Некий человек, например, я, ко мне приходит, допустим, у меня нет денег, у меня кончились деньги, в кармане там последние 1000 рублей, и ко мне приходит там человек и просит взаймы 1000 рублей. И вот он просит взаймы 1000 рублей. И вот я ему говорю, ну, подумал и решил дать. Ну, допустим, да, вот у меня последние деньги, но я решил ему дать. И я ему отдаю эту последние 1000 рублей, он выходит. А я своей жене говорю, ну слушай, ну что это такое? Ну что, не знает, что у нас там 8 детей? Ну почему он у нас берет эти деньги? Ну что, он не мог пойти к другому человеку? Ну что это такое? И начинаю бухтеть, понимаете? Вот, раздражаюсь. То есть, о чем это говорит? Это говорит о несвободе. То есть, если ты не хотел давать, почему ты не дал? Ну сказал бы, не дам тебе, не могу. Но ты все-таки дал. Почему? Может быть, ты подумал, вот сейчас не дам, а он потом скажет, а Денис еще пресвитер церкви, у него 1000 рублей попросил, мне не дал. И вот я ему дал, потому что он потом об мне что-то плохое скажет. Или я подумал, вот сейчас ему не дашь, а этот человек влиятельный в церкви, потом попросишь у него что-нибудь, он тоже не даст тебе. Ну и, короче, вот целая проблема. И ты ему дал, потому что вот, ну как бы, вот надо. Друзья, то есть в любом случае в этой ситуации ты поступил, потому что как бы тебя заставили обстоятельства. И тебе от этого неприятно, ты от этого томишься, ты сидишь и дома и бухтишь, и вот думаешь, вот лучше бы он не приходил, почему он вообще открыл, мы же с тобой хотели в гости пойти, чего мы дома-то остались, да, сейчас бы были в гостях, он бы не пришел никогда. И вот сидишь. Друзья, другая ситуация. Тебе приходит человек, у тебя 1000 рублей в кармане последняя, и он тебя просит, и ты думаешь, я это сделаю, я дам ему, ну просто потому что так решил, это Богу угодно, я хочу ему помочь, и дал. Друзья, и если ты это делаешь свободно, вот свободно, без того, что на тебя кто-то давит, без того, что ты о чем-то думаешь, вот кто-то как подумает, кто так скажет, у тебя на сердце свободно и легко, ты дал, да, тебе трудно, но это твой выбор. Это твоя воля. И когда тебе кто-то скажет, слушай, Денис, о чем к тебе приходит этот человек? Он что, не знает, что у тебя 8 детей? И что он к другому не пошел? Вы скажете, ну я дал, потому что я так считал нужным. Это мое право, это мой выбор. Я хотел, им дал. Друзья, почему я этот пример провожу? Друзья, в нашем, вообще в христианстве очень много всяких, ну всяких, знаете, разных ну, обрядов. Ну не обрядов, а ограничений. Вот это слово, ограничений. Традиций каких-то. В хорошем смысле слова. Не в плохом смысле слова, в хорошем. Друзья, и понятно, что нарушение вот этих традиций, нарушение этих ограничений влечет определенные трудности в нашей жизни, да? Могут на членское тебя поставить, там, или могут просто тебя плохо смотреть, и так далее, и так далее. Друзья, и вот многие люди живут в христианстве как пружина. Вот они себя вот сдавили, понимаете? Сдавили. В одежде, там, в поведении, в образе жизни. И живут вот как пружина. Ей трудно, он постоянно ропщет. Но почему в церкви так? Ну почему этого нельзя? Почему этого нельзя? Почему так? Друзья, и очень сложное вот тут требуется. Вот тут тоже очень сложно требуется. Вот то, что апостол Петр здесь требует, он требует вот намного это сложнее, чем все наши традиции, все наши ограничения вместе взятые. Он говорит, когда тебя злословят, ты должен провождать добродетельную жизнь. Это же очень сложно, согласитесь? А он даже пишет, как свободное. То есть он не говорит, что ты должен быть как пружина, которая вот заставляет тебя это делать. Вы должны понять, что это ваш выбор. Вы можете этого и не делать. Друзья, вообще человеку свободному легче жить. Он свободен. Он свободен. Он, почему я так живу? Почему у меня вот эти ограничения? Почему я соблюдаю все христианские постановления и традиции нашей церкви? Почему я провождаю добродетельную жизнь среди язычников? Да не потому, что меня кто-то заставляет. Потому что я так решил. Я принял это решение. Это мое право. Я в свободе. Я не заставляю себя, ну я заставляю свою плоть, конечно, я свою плоть, там приходится ее как-то вот так вот наклонять, но не потому, что я боюсь последствий, не потому, что обо мне плохо подумают, а потому, что это мое свободное решение, как свободные. Друзья, вы знаете, сейчас очень мало свободных людей, очень много людей, которые живут в каком-то страхе. Друзья, но наш Христос призвал к свободе. Это не говорит о том, что мы должны расслабиться и теперь должны поступать по своим похотям. Апостол Петр сразу пресекает эту мысль. Не как употребляющие свободу для прикрытия зла. Не для этого. Но, исполняя заповеди Божии, мы должны быть тоже свободными. Мы должны свободно людям делать добро, когда они нас засловят. Это наш выбор. Вы знаете, вот я скажу одно выражение. Вот сможете ли вы осознать всю его красоту, этого выражения? Мне оно очень нравится. Он говорит, настоящим слугой, может быть только поистине свободный человек. Вы согласны с этим? Вот кто может по-настоящему служить другому человеку? Только тот, который полностью свободен. Вот я даже общался с одним человеком, он в волонтерской организации работает. Он говорит, самый лучший волонтер – это богатые люди. Они не нуждаются ни в деньгах, ни в призвании, ни в чем. Он туда пошел, потому что он захотел. Это самые лучшие волонтеры. Они, говорит, за самыми плохими людьми ухаживают. Они ухаживают за самыми ужасными там какими-то случаями. Никогда не ропщут. Почему? А потому что если ты ропщешь, ты вообще не приходи. Ну раз ты пришел, что ты ропщешь? Это же твой выбор-то. Он ни в чем не нуждается, он не нуждается в поощрении, он не нуждается в материальной помощи, он не нуждается в каких-то бенефитах и так далее. Он ни в чем не нуждается, он свободно пришел сюда. И он, вот этот автор говорит, этот человек говорит точнее, что самые лучшие волонтеры это люди, которые независимы, богатые и независимы. Удивительная мысль. Друзья, вот когда мы богаты во Христе, когда мы независимы, то нам очень легко быть добродетельными среди злословия. Это свободно. Да, нас злословят, да, нас притесняют, но мы все равно добродетельны. Почему? Да потому что мы независимы вот от них. Это глубокая мысль, друзья. И Петр об этом говорит, как свободные, но не как употребляющие свободу для прикрытия зла, а как свободные для того, чтобы трудиться Богу. Дальше он эту мысль, друзья, еще раз подчеркивает и говорит, со всяким страхом, слуги, повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо это угодно Богу. Если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Друзья, следующая мысль в этом послании, она говорит о том, что иногда Богу угодно странные вещи. Вот согласитесь, да? Угодно Богу, чтобы вы страдали несправедливо. Странно или нет? Разве Богу может быть угодно что-то несправедливое? Казалось бы, нет. И очень часто, и от своего сердца я этот слышу вопрос, и от уст других людей, почему, когда страдают верующие, когда трудности какие-то, разве где Бог? Если бы был Бог, разве Он допустил бы вот эти вещи? Да? Друзья, а здесь очень написана странная вещь, ибо это угодно Богу. Угодно Богу не только то, что мы страдаем несправедливо, а как мы страдаем несправедливо? Помышляя о Боге. Друзья, и вот здесь следующая мысль, она очень важная. Здесь апостол Петр приводит пример Иисуса Христа. Мы сейчас на этом примере остановимся, а потом свяжем с предыдущими мыслями. Посмотрите, он говорит, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге. Вот, то есть, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. 21 стих. Ибо вы к этому и призваны. Интересно, что это не только исключительно редкие ситуации, а вы к этому призваны. То есть это ваше призвание. Вот когда человека призывают на работу, например, призвали человека на работу водителем, допустим. И говорят, садись за руль и поедешь. Он говорит, почему ты должен садиться за руль? Ладно, один раз, два раза, что, всегда что ли? Извини, ты водитель, ты должен рулить, раз ты водитель. Друзья, мы призваны к этому. К чему к этому? Страдать несправедливо. Удивительная мысль. А в чем несправедливость? 12 стих. Они злословят нас, а вы провожаете добродетельную жизнь. И это угодно Богу, друзья. И он говорит, посмотрите на Христа. Вот Христос разве не так поступал? И дальше написано, мы должны идти по следам его, да, 21 стих. А 22 стих. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах его, но будучи злословим, то есть опять та же самая мысль, да, то есть вы злословите, вас злословит, а вы проводите добродетельную жизнь. Здесь Христа злословит, а он ничего плохого не сделал. И он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но что делал? Предавал все судьи праведному, да? И дальше, друзья, интересная мысль. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Друзья, это глубочайшая мысль, которую мы все знаем. Но, может быть, мы не совсем понимаем, как она связана с контекстом этой главы. Посмотрите, Петр говорит, Христос, вот когда его злословили, он взаимно не злословил. Когда ему угрожали, он не угрожал взаимно. Страдая, не угрожал. Это одна сторона. Другая сторона, он не только не делал обратное зло. Помните, мы говорили, что удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу, но провожайте жизнь. Христос не только удалялся от мести, удалялся от угроз, он не только это делал, но что он сделал другое? Он не только не злословил взаимно, он не только не угрожал, но он еще больше сделал. Он взял грехи вот этих людей на себя. Вот смотрите, какая похожая мысль. Удаляйтесь от похоти, восстающей на душу, но провождайте добродетельную жизнь. Христос удалялся от мести, но взял на себя грехи. Да, вот похожая мысль других людей. И к чему это привело? Он говорит, ранами его вы исцелились. Ибо вы были как овцы блуждающие, не имеющие пастыря, но возвратились на них к пастырю, блюстителю души ваших. Друзья, а теперь давайте вернемся к 12 стиху. Он говорит, Петр, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы за то, за что злословит вас, как злодеев, смотрите, какие аналогии со Христом, злословит вас, как злодеев, прославили Бога в день посещения. Вы сами были как овцы, не имеющие пастыря, но вы исцелились и прославили Бога, потому что Христос взял ваши грехи на себя. Так же и вы теперь, страдая, когда злословит вас, берете на себя их как бы страдания, вы делаете добро, и к чему это приводит? Они прославят Бога. Вы призваны поступать как Христос. Христос взял грехи ваши на себя, вы берете грехи других людей на себя. Ну, образно, конечно, не в догматическом смысле слова. Друзья, то есть это очень яркая глава, которая показывает нам, какое у нас положение в этом мире. Друзья, мы те, через которых этот мир может исцеляться. Ну, конечно, не благодаря нашей жертве, а благодаря жертве Христа. Но именно мы проводники этого. Но для этого, друзья, нам необходимо в свободе, абсолютно свободно принять решение стать вот этими громоотводами для этого мира. Когда мы попадаем в общество, которое к нам плохо относится, но мы в свободе принимаем решение следовать примеру нашего Господа и провождать среди этих людей добродетельную жизнь, то это приведет к тому, что эти люди, они придут к Богу, когда будет день посещения. Ведь и Христос, когда умер, не сразу же люди к Богу-то пришли, а в день посещения каждого. У меня день посещения был 20 лет назад, у кого-то в другое время, но мы пришли к Богу, потому что Христос когда-то не злословил, Христос когда-то не угрожал, а просто понес грехи этих людей на себе. И это угодно Богу. Друзья, почему угодно несправедливые страдания Богу? Это очень странный вопрос, или очень странное утверждение. Богу угодно, когда мы несправедливо страдаем. Знаете, почему Богу это угодно? Потому что Богу угодно спасать неверующих. Бог не хочет, чтобы грешники погибали. Он хочет их спасать, этих грешников. И поэтому ему угодно, когда мы с вами страдаем несправедливо, потому что через эти несправедливые страдания грешники спасаются. Когда мы проводим добродетельную жизнь. Простой пример, чтобы вам, может быть, стало более понятно, это Марфа и Мария. Друзья, когда Лазарь заболел, то Марфа и Мария послали за Христом, и Христос не приходил. Христос подождал, пока Лазарь умрет. И это было несправедливо, да, немножко? Но как бы это было недостойно. Марфа и Мария не заслуживали этого. И, в общем-то, и у Бога в планах не было, чтобы Лазарь умирал. Лазарь потом еще жил. Почему же Бог позволил Марфе и Марии страдать? Вот страдать, фактически не страдали, они очень сильно плакали. Они очень долго плакали, они скорбели, они похоронили Лазаря, они привалили гроб. Друзья, это даже страшно себе представить эту картину, когда вот сестры хоронят своего любимого брата. Там ничего не написано про родителей Марфы, Марии и Лазаря, возможно, к тому времени уже не было. И тогда Лазарь становился не только любимым братом, но и человеком, от которого много зависит. Мужчина в доме – это огромная ценность, да, и в наше время, и в то время тем более, потому что он был представителем в городе и так далее, и так далее. Почему Бог допустил, чтобы Марфа и Мария так сильно грустили, сильно переживали? Потому что написано дальше, многие приходили и уверовали во Христа ради Лазаря, помните, да? То есть Бог знал, что через это многие спасутся. И Он использовал Марфу и Марию в своих целях. Но у меня возникает вопрос, а почему не использовал много других людей? Почему именно Марфу, именно Марию? И я думаю, потому что они были к этому готовы. И если бы они Божьи планы знали, они бы с этим согласились. Они были свободны в этом. Бог никогда не использует человека против его воли. Но вот здесь апостол Петр открывает. Вы попали в Понтию, Галатию, Каппадокию, Асию, Вифинию не просто так. Не просто так. Вы попали в эти места, чтобы там зародились церкви, чтобы там были многие спасенные. Но это возможно только тогда, когда вы будете себя вести правильно. Когда вы, посмотрев на Христа, возьмете образец его поведения. Он в ужасных условиях не злословил, и вы не злословьте, он не угрожал, и вы провождаете добродетельную жизнь, он взял на себя грехи, и вы поступаете таким же образом. И тут же вспоминается, друзья, учение Иисуса Христа. Он говорит, если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, да? Но если умрет, то принесет много плода. Христос сам так поступил, и он хочет, чтобы так поступали его ученики, апостолы и ученики учеников уже. Друзья, я думаю, что этот принцип остался и до наших дней. Мы должны ощущать самих себя как теми Божьими зернами, которых Бог раскидал по всей земле, и от которых зависят плоды. Зерно, падшее в землю или не умрет, останется одно. Мы можем остаться одни. Мы можем остаться, небольшая общинка, совершенно одни. Но мы можем принести много плода, но для этого нужно умереть. Но в каком плане умереть? Именно как здесь, провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». И вся эта глава, она этому посвящена. Она посвящена тому, что мы призваны к этому, потому что и Христос за нас пострадал, поэтому мы должны страдать за других людей. И он злословием был, злословием не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал все это суде праведному. Итак, друзья, конец второй главы и вообще вся вторая глава с 11 стиха, она вот открывает эту важнейшую, важнейшую для христианина мысль. Друзья, эта мысль сложная для понимания и еще более сложная для реализации в практике. Да? В практике вообще это тяжело поступать. И поэтому, друзья, третья глава, она начинается с конкретно практического совета. То есть здесь он говорит, в принципе, о нас всех, а целиком о нас всех, о нашей жизни, вот нас злословят, мы должны... А здесь он приходит к конкретной практике, это жены и мужья. Он говорит, вот жена, если у тебя муж такой, который не покоряется слову, поступи, как написано во второй главе. Поступи так, как написано Христос, как Христос учил, как вся вторая глава говорит. То есть, друзья, начало третьей главы – это просто практическая реализация всего того, что написано во второй главе. Я к чему это говорю, друзья, потому что очень часто в нашей жизни мы, слушая проповеди, читая Священное Писание, мы вот как бы впечатляемся мыслью, идеей, нам нравится, что говорит проповедник, или нам нравится, что говорит Священное Писание, но потом мы не применяем это в практической обычной жизни. То есть, когда мы пришли на работу, когда мы пришли, там, я не знаю, в школу, когда мы сидим дома с соседями, у нас окружают. Вот наступает тот день, когда на практике нужно сделать то, что ты услышал на теории. Но нам иногда кажется, что теория это одно, а практика это, ну, это другое. И вот эта женщина, эта жена, которая в третьей главе описывается, она, послушав вторую главу, могла прийти домой и поступать с мужем, как она поступала раньше. Но Петр говорит, нет, ты послушала вторую главу, а теперь ты вот в своей жизни, вот это и есть тот момент, когда ты должна это сделать, то, что ты сейчас услышала. Друзья, здесь описывается жена, но, может быть, ну, у нас другие обстоятельства. Давайте сейчас подумаем. А где лично я могу реализовать то, что написано во второй главе? Вот где лично я это могу сделать? Кто-то скажет, ой, ну слава Богу, у меня соседи хорошие, муж тоже хороший, на работе никто не обижает. Фу, слава Богу, это вообще ко мне не относится. Отлично, мне повезло. Друзья, нет, надо подумать, вот где я уклоняюсь от этого поведения? То есть мы можем уклониться от этого поведения. Мы можем те стороны жизни... которые подходят вот под этот алгоритм, да, подходят под это описание, мы можем просто их аккуратненько вычеркнуть из своей жизни, такой заборчик поставить и туда никогда не касаться. Этот человек, который нас злословит, и который может быть потом обратиться к Богу из-за нашей добродетельной жизни, он может быть просто огорожен от нас забором. И мы никогда с ним не общаемся, мы заблокировали его телефон, мы не зовем его в гости, мы закрыли его, и все, его нет в нашей жизни. Мы живем в той зоне комфорта, где нам хорошо, с нашими хорошими соседями, с нашими хорошими соработниками, с нашими хорошими друзьями, и мы очень комфортно живем, друзья. И потом мы удивляемся, что в нашей жизни мало плода. А знаете, почему мало плода? Потому что вот тот человек, который должен быть плодом, он отгорожен от нас. Мы к нему не имеем доступа, мы его не пускаем к нам, потому что он нас злословит, потому что он нам неприятен, и потому что нам нужно добродетельную жизнь по отношению к нему проявлять, а это сложно. Друзья, если бы Христос так поступил, если бы он отгородился от всех неприятных людей, то, наверное, он бы вообще ни одного человека не спас, да? Но Христос пришел к неприятным людям, он жил среди неприятных людей, и он спас этих неприятных людей, сделав их приятными, сделав их церковью своей. Друзья, я хотел бы вот об этом вместе с вами сейчас помолиться, но, может быть, у вас есть какие-то вопросы, может быть, что-то непонятно, или, может быть, какие-то дополнения, пожалуйста, можете это сделать. Если нет, то потом мы будем молиться с вами.